вещью, но и в истории всей советской, а, быть может, и мировой литературы нашего века. В силу новаторских особенностей ее содержания и жанра, даже просто для адекватного ее понимания литературоведам и рядовым читателям, совершенно необходим серьезный и профессиональный анализ с точки зрения современной психологии. В случае повести Зощенко «Перед восходом солнца» мы имеем дело не только с выдающимся литературным произведением, где, по слову самого писателя, ему впервые удалось заговорить своим голосом, но также и с потрясающим психологическим и нравственным документом, в котором со всей силой мастерства большого художника, редким человеческим мужеством и почти профессиональной психологической последовательностью представлен уникальный опыт самопознания человека, человека незаурядного как личность и щедро творчески одаренного, человека сложного и благородного, человека силой поначалу недоступных его пониманию причин, приведенного на грань духовной и даже физической катастрофы, но все же нашедшего в себе силы предпринять попытку своего физического и духовного спасения, почти в буквальном смысле реанимации, прежде всего душевной и духовной, и, казалось бы, безнадежной ситуации своей клинической смерти как человек. Зощенко победил и выстоял в качестве человека, воистину человека с большой буквы, и именно поэтому его опыт самопознания, который с такой потрясающей силой запечатлен в повести «Перед восходом солнца», нужен и важен каждому человеку, особенно тому, кто сам находится в кризисной психологической ситуации и отчаянно ищет выход. Он важен также для всякого человека, только вступающего в жизнь. Вот почему повесть Зощенко, быть может, адресована прежде всего молодым читателям и их воспитателям, учителям и родителям. В этом, так сказать, непосредственно практическая, психогигиеническая и психопрофилактическая ее ценность. Чтение повести — счастье встречи с величайшей человеческой добротой и мудростью. Но это также и большое испытание для серьезного читателя, который, найдя в себе ответную добрую волю и мужество, будет вознагражден волнующим опытом углубления своего самопознания. Опытом не всегда простым и безболезненным. К тому же, если он человек совестливый, ему следует быть чрезвычайно тактичным по отношению к открытой душе писателя и достойным того доверия и боли, которыми оплатил Зощенко свой опыт о человеке. Путеводителем в духовном странстве, которым является чтение повести, и должен быть наш психологический комментарий. Вместе с тем он будет и попыткой ввести работу Зощенко в оборот современной психологии, прежде всего психологии личности, которая именно в наши дни переживает драматический поворот от академических исследований к конкретной и практически состоятельной психологии реального человека во всей сложности и серьезности его психологических и духовных проблем. Задача наших заметок, этого своеобразного психологического комментария к повести, не в том, чтобы объяснить ее, сделать чтение более простым и легким, освободить читателя от необходимости вдумываться в текст. Напротив, комментарий должен остаться только при самой повести, рядом с ней, способствуя углублению ее понимания, выявляя ее возможность, как непосредственно для расширения сознания читателя, приближения через чтение повести к собственному самопониманию и пониманию других людей, так и, что представляется нам важным в современной социокультурной ситуации, формированию более адекватного представления о психологии человека. В этом отношении чрезвычайно важен урок, который мы можем извлечь из работы Зощенко как своеобразного опыта подобной конкретной и жизненной психологии человека, не только в отношении традиционной академической научной, несмотря на свою строгость и основательность, все еще далекой от жизни психологии, но и, на примере психоанализа, в отношении тех подчас чрезвычайно интересных и по-своему очень эффективных направлений практической психологии, которые в течение многих десятилетий развиваются главным образом за рубежом. Это особенно важно сегодня, когда широкий круг читателей по большей части впервые начинает знакомиться с некоторыми из этих направлений и сплошь и рядом склонен некритически видеть в них уже готовую и во всех отношениях удовлетворительную конкретную психологию, не затрудняя себя размышлениями о том, какого рода представления о человеке за ними стоят, и, стало быть, какой культурно-исторический тип человека, его психической организации, они пытаются утверждать как нормальный, желательный или даже единственно возможный. Первый вопрос, который встает перед каждым читателем повести Зощенко, даже если он не профессиональный психолог, а просто вдумчивый и серьезный читатель, пытающийся отдавать себе отчет в прочитанном, это вопрос о том, с чем мы имеем дело в случае Зощенко. Сразу же отпадает та версия, которую в объяснении своей истории навязывает нам Зощенко снова и снова в резюме заключающих отдельные части книги, пытающиеся представить ее в терминах строго научной физиологии высшей нервной деятельности Павлова. Не может не броситься в глаза явная нарочитость объяснений, их монотонно повторяющийся заклинательный характер, их абстрактность и примитивность. Конечно же, эти объяснения не способны служить даже в качестве вводимого задним числом конкретного теоретического осмысления, проделанной автором и представляемой в тексте работы. Даже если допустить состоятельность этих физиологических представлений внутри их собственной области, то есть по отношению к искусственным лабораторным ситуациям в анализе поведения животных в знаменитых павловских экспериментах, в данном случае они оказываются уже своеобразной физиологической мифологией, дающей лишь видимость объяснения, объяснение далекого от научности, и к тому же чрезвычайно абстрактного, редуцирующего всю многомерность и сложность выступающих в работе Зощенко феноменов к примитивным, оглупляющим даже животных схемам. Только очень наивный читатель, в равной мере совершенно неискушенный ни в современной психологии человека, ни в самой павловской теории, только читатель, склонный найти по возможности самое простое объяснение, не выходящее за его наличное разумение и не требующее никаких усилий для понимания книги, только читатель, ищущий той простоты, которая по пословице хуже воровства, пожалуй, и мог бы удовлетворяться подобными объяснениями, особенно ценя в них то, что они закрывают все проблемы, делают дальнейшие их обсуждения излишним, ненужным. Но в еще меньшей степени, чем на объяснение уже проделанной Зощенко работы, эти представления могут претендовать на роль той ариадниной нити, которая действительно могла вести автора сквозь бесконечные темные лабиринты его сознания и бессознательного. Иначе говоря, в еще меньшей степени, чем объяснение результатов проделанной Зощенко работы, павловская теория способна дать объяснение самой работы, ее ходу, ее логике, и тем паче быть реальным инструментом при ее осуществлении. Верил ли сам Зощенко в силу подобных объяснений? Вопрос остается открытым. Однако вне зависимости от этого, несомненно, что той действительной путеводной нитью и эвристикой, которая стоит за всем ходом истории и определяет каждый отдельный ее эпизод, является психоаналитический метод. Причем как в анализе собственного случая, так и в многочисленных попытках понять загадочные судьбы других, известных и неизвестных собратьев по несчастью, Зощенко не только обнаруживает высокий профессионализм и редкую даже для специалиста психоаналитика проницательность и трезвость мысли, но больше того, своим анализом он поднимает ряд проблем, неизвестных ортодоксальному психоанализу фрейдовского типа. Проблем, до осознания которых психология доходит только в самое последнее время. В этом особая ценность и поучительность зощенковской работы не только для широкого круга читателей, но и для современной психологии личности и психотерапии. Нас не должно смущать почти полное отсутствие каких бы то ни было явно формулируемых психоаналитических понятий и представлений. Не они как таковые определяют лицо психоаналитической работы. В конце концов, и в профессиональном психоанализе теоретические представления могут не выступать в явном виде в коммуникации между терапевтом и пациентом. Они могут как бы составлять только неявный фон психоаналитической работы. Психоаналитик редко представляет пациенту ход анализа, даже в таких, ставших уже расхожими и потому тем менее приемлемых для живой и содержательной коммуникации, терминах как комплекс Эдипа, регрессия, защита, сопротивление и тому подобное. По большей части он помогает пациенту восстановить и проследить вполне конкретные, в терминах его индивидуального и потому уникального опыта, смысловые связи и отношения. Хороший психоаналитик сознательно избегает общих, пустых в коммуникации ярлыков и абстрактных терминов, и тем не менее, и даже благодаря этому, он осуществляет именно психоанализ и психоаналитическую интерпретацию. Зощенко и здесь обнаруживает завидное мастерство, заставляя заговорить почти сырой биографический материал. Его текст, на первый взгляд, только коллаж из фактов внутреннего и внешнего опыта. Но коллаж отнюдь не случайный, а строжайший и точнейший, единственно возможным образом выстроенный. Коллаж, самой своей структурой, себя интерпретирующий и тем самым создающий некий язык и, соответственно, метатекст, который и позволяет в обход каких бы то ни было прямых, явных, рефлексивных и теоретических понятийных фиксаций коммуницировать некие косвенные метасмыслы, то, что психоаналитическая теория прописала бы уже по ведомству бессознательного. У Зощенко, в отличие от традиционной психоаналитической работы, нет теоретического мета-языка, в терминах которого переписывался бы конкретный процесс анализа, замещавший этот живой процесс. Создаваемая им композиция рассказа в том или другом случае каждый раз такова, что она лишь делает прозрачным, выявляет для понимания тот или иной предельно конкретный психологический смысл симптома, образа сновидения, загадочного события биографии. В данном отношении рассказ этот ближе по типу к тому способу описания, который Флоренский называл символическим, и пытался утвердить его как альтернативу традиционно понимаемому естественно-научному объяснению. Флоренский, «Наука как символическое описание. Вопросы истории естествознания и техники», 1989 год, номер 1. Одновременно его можно было бы рассматривать как реализацию второго, опять же, альтернативного, объясняющему в духе естественно-научного мышления типа понимания, который обсуждал на примере разбора шекспировского «Гамлета» Выгодский. Выгодский, «Психология искусства», Москва, 1986 год. Зощенко и здесь, в плане конкретной работы, парадоксальным образом оказывается впереди психоаналитической мысли своего времени. Впрочем, в этом, быть может, и нет ничего удивительного. Всякий честный и последовательно выполненный опыт самопознания оказывается больше любой, сколь угодно сложной и рафинированной теоретической схемы. Это показывают уже те немногие работы самого Фрейда, в которых он анализирует конкретные единичные случаи. Можно указать на работу из истории одного детского невроза, которая является, быть может, вообще лучшим произведением Фрейда, с редкой даже для основателя психоанализа тонкостью и многомерностью мысли. Чего стоит одно только обсуждение проблемы так называемых вторичных фантазий, которая сразу же ставит фрейдовскую мысль, отделенную от нас семью десятилетиями, работа на языке оригинала вышла в 1917 году, в самый центр наиболее интересных дискуссий вокруг психоанализа сегодняшнего дня. Психосоматика — это совсем еще недавно такое непривычное, непонятное слово, все чаще встречается не только на страницах специальных медицинских и психологических изданий, но и в литературе, рассчитанной на самый широкий круг читателей. Чаще всего, правда, говоря о психосоматике, имеют в виду соматические расстройства, вызванные действием неблагоприятных психологических факторов, таких как единичные, кратковременные сильные душевные потрясения, психические травмы, шок, связанный с той или иной жизненной катастрофой, или же действующее непрерывно в течение длительного времени психическое напряжение, стресс и так далее. В этом случае психические факторы по своей роли и механизму действия встают как бы в один ряд с чисто физическими факторами. Так что можно говорить о психогенной причине того или иного соматического заболевания, но не в смысле или умысле его. Между психическим фактором и тем или иным клиническим симптомом предполагается чисто внешняя причинно-следственная связь, наподобие той, что существует между физическими явлениями. Значительно реже, а в нашей медицинской и психологической литературе и почти вовсе не встречаются попытки посмотреть на соматический, клинический симптом с точки зрения его внутренней, собственно, психологической конституции, попытаться в самом соматическом симптоме увидеть особое психологическое измерение, смысл и своего рода психологическую целесообразность, увидеть своеобразное для того, чтобы, или ради того, чтобы. Для психолога болезнь, даже на первый взгляд чисто телесная болезнь, будь то экзема или хроническая пневмония, паралич ног или расстройство желудка, гипертония или даже опухоль, сплошь и рядом выступает как особого рода психологическая постройка в душе человека, постройка с определенным смыслом ввиду достижения некой цели, попытка найти выход из безвыходной ситуации. Последний шанс разрешить иначе неразрешимые проблемы, одним махом разрубить узлы, которые завязывались в его жизни, быть может, долгие годы. Иначе говоря, для психолога даже соматическая болезнь может иметь структуру акта поведения, преследующего определенную цель и использующего подчас сложнейшую систему организованных средств и способов ее достижения. Но не есть ли такая парадоксальная картина только плод разгоряченного воображения, род профессиональной мании психолога, стремящегося повсюду видеть действия скрытых от сознания и сугубо психологических сил? К несчастью, Эта столь невероятная, на первый взгляд, картина очень часто оказывается верной. Именно она представляет действительную реальность болезни. Целая вереница драматических историй, кончающихся иногда удачно, иногда же катастрофой и гибелью, проходит перед нашим взором и в повести Зощенко. Остановимся почти наугад на какой-нибудь одной из них, самой короткой, самой простой, и последуем за Зощенко в попытке понять ее тайный смысл, разгадать загадку той беды, которая постигла человека. Вот бедный Федя, герой одноименного рассказа, студент-математик, который вместе с Зощенко оказался на Кавказе на производственной практике. Совершенно неожиданно Федя заболел экземой. Болезнь началась на подбородке и перекинулась на щеки. И надо же было случиться такому несчастью. Только при его невезении, — восклицает бедняга, — могло стрястись такое, ведь болезнь началась буквально на следующий день после того, как любимая девушка призналась ему в ответном чувстве. Конечно же, теперь Федя не мог показаться на глаза своей знакомой. Врачи пытаются лечить экзему мазями и кварцевым светом. Но болезнь не только не отступает, но усиливается. Она заходит настолько далеко, что возникает опасность общего отравления крови — сепсиса. Федя не может выходить из дому. Ему грозит настоящая гибель. Спасает героя только то, что вскоре он должен был вернуться в Петербург. Загадочным образом болезнь, так же неожиданно, как началась, стала стихать. Уже на второй день пути Феде стало лучше. Багровые пятна на щеках поблекли. К концу же пути его лицо было уже почти совсем чистым. Молодой человек не расстается с зеркальцем. С радостью видит он, что болезнь оставляет его. С грустью говорит о своем несчастье. На что ему теперь здоровье, если он потерял из-за болезни ту, что полюбил? Несчастный случай, трагическое невезение, злой рок, который преследует героя, так осознает бедный Федя то, что произошло с ним на Кавказе. Обратим внимание прежде всего на тот оттенок пассивного претерпевания, страдательного положения, в свете которого герой видит свою болезнь. Воистину, это несчастье, которое свалилось на его невезучую голову. Злой рок, преследующий героя. Болезнь воспринимается, и заметим, не только молодым человеком, но и окружающими, и врачами, как чисто физическая, соматическая болезнь. Последние, соответственно, и пытаются бороться с ней мазями, кварцевым светом. Но разве они не правы? Ведь экзема действительно чисто телесная, кожная болезнь. Ее причину можно искать в расстройстве гормональных и обменных процессов в организме, происходящем совершенно независимо от сознания и воли больного. Даже восточный йог едва ли смог бы по произволу вызвать у себя подобные физиологические сдвиги. Ну что ж, приходится признать, что в каких-то случаях каждый из нас способен сделать со своим телом нечто такое, что и не снилось восточным йогам. Конечно же, только непроизвольно, бессознательно, часто вопреки сознательным намерениям. Точнее, нужно было бы сказать, что это что-то или кто-то, какая-то сила или инстанция в нас, помимо и в обход нашей воли, анонимно, незримо и независимо от нашего сознательного «я», вызывает в таком случае глубокие и серьезные изменения, расстройства в работе нашего организма. Герой истории не лицедей, он совершенно искренен, воспринимает свою болезнь как то, что с ним происходит, по отношению к чему он абсолютно бессилен, что в своем возникновении и развитии никак не зависит от его сознания, от его «я». Пусть в данном случае мы не можем идти в своем анализе слишком далеко. Даже по сравнению с другими короткими историями, приводимыми Зощенко, материал данной истории очень неполен. Мы ничего не знаем даже о ближайших основаниях конфликта. Мы можем только догадываться по аналогии с историей самого Зощенко и другими случаями о том, что могло лежать за страхом Феди перед женщинами и его стремлением во что бы то ни стало избегать контакта и развития отношений с ними. Но, быть может, эти основания оказались бы совсем иного рода. Они могли бы оказаться только выражением стремления, самого по себе парадоксального и требующего прояснения, избегать всякого контакта с другим человеком, вне зависимости от того, женщина это или мужчина. Парадоксальным, особенно в случае людей, которые очень остро переживают свое одиночество и, казалось бы, ничего на свете не хотели бы так сильно, как появление в их жизни глубокой и подлинной душевной и духовной связи с другим человеком. И тем не менее, именно эти люди как будто специально так сценируют свою жизнь, чтобы надежно исключить из нее всякую возможность возникновения этой связи. Как если бы они видели в ней самую большую и самую страшную угрозу своему существованию. Подобного рода случаи нередко встречаются в терапевтической практике. Какие бы основания ни стояли за вскрытым конфликтом разбираемой истории, это незнание не мешает нам обозреть ее общую картину и увидеть в ней некую универсальную ядерную схему. На примере истории Феди мы видим, что иногда имеет смысл задавать вопрос не только и не столько о возможных соматических причинах той или иной, на первый взгляд чисто соматической болезни, соматического расстройства, клинического симптома, но также и, быть может, прежде всего, об их смысле, об их «для чего», о преследуемых болезнью целях и отыскиваемых путях и средствах их достижения. Чисто соматический симптом в психологическом плане может иметь структуру полноценного акта поведения, нацеленного на разрешение некоторой трудной для человека конфликтной ситуации. Более того, мы видим и тот характерный способ, которым психологический симптом, это подчас сложнейшая психологическая постройка, пытается достичь разрешения конфликта. Поскольку сплошь и рядом приходится иметь дело с реально неразрешимой ситуацией, возможно достижение лишь видимости, иллюзии разрешения действительной проблемы, которая лежит в основании конфликта. Во внешнем, социальном плане это решение выступает в виде блокады неприемлемого действия, во внутреннем психологическом плане как бегство от сознания, от сознательного «я» человека, как маскировка того обстоятельства, что блокада – дело рук самого человека. И именно потому, что в психологическом отношении у болезни может быть не только свое «потому что», причина в обычном, клиническом, естественно-научном смысле, как правило, отсылающая к тем или иным неблагоприятным обстоятельствам жизни пациента в его прошлом, иногда далеком, включая даже врожденные и наследуемые факторы, но также свое для того, чтобы, то есть те или иные преимущества в жизни, которые человек может получить только благодаря болезни, только через болезнь. Именно поэтому зачастую болезнь так цепко держится за человека, ибо, по сути, нужно было бы сказать, человек держится за болезнь, что ее трудно выбить из него даже самыми сильными и современными медицинскими средствами. Иногда нельзя отделаться от впечатления, что человек в подобных случаях как бы некоторым десятым чувством все же воспринимает действительный смысл происходящего, все понимает, но закрывает глаза на свое понимание, пытаясь убедить себя и других в иной, выгодной для себя, позволяющей принять найденные решения, версии. Один из самых типичных и, по-видимому, действенных способов сделать это — попытаться найти такую форму разрешения конфликта или такую его интерпретацию, так выставить положение дел для себя и для других людей, чтобы событие, которое оказывается разрешением конфликта, симптом, в данном случае экзема, выступило как нечто совершенно независимое от воли, сознания, действия, как то, что с человеком стряслось, по большей части как бы совершенно неожиданно и невероятно, а нередко и против его воли, вопреки его желаниям и стремлениям. Ах, если бы не это! И человек спешит уверить терапевта, что тогда бы он был вполне счастлив и многое бы дал, чтобы его освободили от страдания. На самом деле он ни за что не держится так крепко, как за свое несчастье, ибо оно есть его единственный, пусть неудачный, мучительный способ справиться с иначе неразрешимой ситуацией. Предложить такому человеку некий волшебный способ устранения страдания, в который он хотя бы на миг поверил, и вместе с радостью и надеждой увидите на его лице страх и растерянность, готовность к защите и бегству, ибо на самом деле он действительно не знает, как бы смог жить без своего страдания. Он должен был бы не только оказаться вдруг лицом к лицу со своей самой страшной проблемой, но также и отказаться от целого ряда других преимуществ, которые научился извлекать в жизни, в отношениях с другими людьми, прежде всего с близкими, из самого существования болезни. Нет, лучше уж навсегда оставаться со своим недугом, мукой, пусть даже расстраивающей и отравляющей всю жизнь, каждую ее минуту, а заодно и жизнь других, близких и любимых людей. В действительности, в этом зачастую и лежит, если не главный, то важный дополнительный мотив — держаться за свою болезнь. Пусть все это только бы никогда не встретиться с чем-то, с чем именно человек, как правило, ясно не знает, настолько страшным, невыносимым, недопустимым, что, кажется, в сравнении с этим бледнеют все прочие его страдания. Парадоксальным образом человек всеми силами сопротивляется лечению, сопротивляется, конечно, бессознательно, даже и не подозревая об этом. Сознательно же и вполне искренне он, напротив, готов пойти на все, только бы избавиться от болезни, которая причиняет ему страдания, разрушает самые важные жизненные планы, а иногда ставит его на край физической гибели. Работа Зощенко представляет собой реальную критику современной научной психологии, критику естественно-научного разума, доминирующего до сих пор почти безраздельно. Реальная критика дается у Зощенко в неявном виде и потому должна быть эксплицирована с помощью адекватной рефлексии, соответствующего методологического анализа. Прежде всего, при сопоставлении с работой Зощенко становится очевидным академизм научной психологии, то, что вся ее методическая строгость и теоретическая основательность могут быть реализованы в отношении очень искусственных и упрощенных лабораторных ситуаций изучения человека, и, соответственно, получаемые в этой психологии знания без натяжек могут быть отнесены к очень искусственным лабораторным препаратам от реального человека, его личности, сознания, психики вообще. Реальный человек не вмещается, не втискивается в самые просторные стены современных психологических лабораторий. Подчас это прекрасно понимают и психологи, самые честные и проницательные из них. В свое время выдающийся немецкий психолог Левин сопоставляя результаты своих, составивших эпоху в развитии экспериментальной психологии, исследований с психоанализом, не мог не отметить их несоразмерности. При всех преимуществах экспериментального научного исследования, признавал Левин, экспериментальной психологии нужно развиваться еще многие десятилетия, прежде чем она сможет иметь дело с теми большими, реальными, жизненно значимыми проблемами человека, с теми ситуациями, с которыми уже давно повседневно и чрезвычайно эффективно работает психоанализ. Эти слова сказаны Левином в середине 30-х годов. Многие десятилетия уже прошли, но мы и сегодня должны были бы повторить их, даже, быть может, с большим основанием. И, конечно же, с гораздо большим пафосом. Ибо никогда еще вопрос о состоятельности психологии перед лицом реальных жизненных проблем человека не звучал с такой остротой, как сегодня, не становился для нее в буквальном смысле вопросом жизни или смерти. Сопоставление с психоанализом, с другими направлениями не академической, не научной, практической психологии позволяет не только зафиксировать в предельно четком виде проблему экологической валидности, то есть жизненной значимости научной психологии, но также раскрыть действительные методологические основания ее принципиальной ограниченности. Сколь бы неожиданным и трудноприемлемым ни было сказанное для сайентистски ориентированного сознания психологов, основания эти в конечном счете лежат в самом способе их мышления и методе исследования, которые как раз и позволяют психологии достигать строгости и объективности подлинной науки. Потому так трудно преодолим академизм научной психологии, ее безнадежная оторванность от жизни, что они только оборотная сторона принятого ею образца науки, естественно, научной экспериментальной парадигмы исследования. Принятая современной научной психологией ориентация на естественно-научную парадигму не только не позволяет ей быть конкретной психологией реальных проблем, но делает для нее невозможной и сколько-нибудь полноценную ассимиляцию того, подчас уникального опыта работы с этими проблемами человека, который накоплен различными направлениями современной практической психологии, в частности, психоанализом и многими другими психотехниками. Как показывает современная критическая литература по тому же психоанализу, научная психология даже не способна адекватно осмыслить этот опыт, во многом уникальный и невозможный в рамках лабораторной научной психологии, и потому особенно для нее ценный. Ее критика психоанализа несостоятельна, ибо она исходит из совершенно неверного, но с неизбежностью вытекающего из естественно-научного способа мышления, понимания самой природы психоанализа и принципиальной специфики неклассической ситуации исследования в психоанализе. Как невелико значение повести Зощенко в плане критики естественно-научного разума в психологии, пожалуй, еще большую важность мог бы иметь ее разбор для анализа фундаментальных проблем самой практической психологии, и в частности того же психоанализа. К сожалению, нам придется ограничиться лишь самыми простыми и предварительными замечаниями, остановившись только на одном частном, хотя и исключительно важном примере. Возьмем понятие болезни и здоровья. Для обыденного сознания, пожалуй, и для практической психологии, для различных направлений современной психотерапии, эти понятия имеют хотя подчас и разное содержание, но вполне устойчивые и однозначные ценностные маркеры. Здоровье, что бы мы при этом не имели конкретно в виду, здоровье души или тела, всегда безусловное благо, то, к чему нужно стремиться, что нужно сохранять, беречь. И болезнь, особенно тяжелое, серьезное, тем более угрожающее жизни, всегда несчастье, беда, несомненное зло, то, что следует любой ценой устранить, от чего по возможности скорее освободиться. Последнее — освобождение человека от болезни, от страданий, от недуга, возвращение ему прежнего здоровья, то есть возвращение возможности полноценного продолжения прежней до болезни жизни, максимально полное устранение всех последствий перенесенной болезни во вновь здоровой жизни. Все это и есть задачи и дело терапии, то есть то, что дает больному излечение от болезни. Однако действительно ли это столь несомненные вещи? Не подводит ли нас иногда их очевидность? Нас, просто людей, в понимании того, что происходит с нами или нашими близкими, в нашем желании предпринять какие-то действия, возможно, с самыми серьезными и далекими последствиями. Нас, психологов и психотерапевтов, в нашей профессиональной работе, в наших попытках помочь тем, кто обращается за помощью. Вернемся еще раз к финалу истории с бедным Федей. Экзема прошла. В данном случае прошла сама, каким-то загадочным и чудесным образом. Прошла только от того, что герой сел в поезд, который уносил его все дальше от места, где приключилось с ним несчастье, где осталась любимая им девушка. Разве в данном случае нам не следует согласиться с бедным Федей и признать величайшим в его жизни несчастьем его болезнь? Вспомним к тому же болезнь, которая не только расстроила его роман, но и едва ли стала причиной его физической гибели. Не следует разве радоваться вместе с героем, что опасная, коварная и к тому же, казалось, уже неизлечимая болезнь наконец-то покинула его, радоваться тому, что герой снова здоров? А равно и печалиться вместе с ним и сожалеть, что неожиданное выздоровление произошло только теперь, когда он расстался с любимой, когда нет никакого прока от его здоровья, досадовать, что врачи мазями и процедурами не смогли справиться с болезнью вовремя, еще до отъезда Феди вернуть ему прежнее здоровье и тем самым сделать возможным его счастье с любимой. Но действительно ли исчезновение экземы означает в случае Феди выздоровление? Здоров ли он теперь, если считать, что тогда, когда его покрывала экзема, он был болен? И действительно ли экзема нашего героя есть только кожная болезнь, доставляющая ему страдания, расстраивающая важные жизненные планы и даже в какой-то момент угрожающая его жизни? И как будто парадоксально. Не был ли Федя ближе к здоровью, страдая от болезни, нежели выздоровев? И не следует ли думать, наконец, что он никогда не был в столь опасном и действительно нездоровом состоянии, чем снова став совершенно здоровым? Что за странные, несуразные вопросы? Так ли? Вспомним тот разбор случая бедного Феди, который мы провели выше, отправляясь от догадок Зощенко. Вспомним, что экзема героя была по своему, скрытому от его сознания психологическому смыслу, только способом разрешить конфликт между двумя несовместимыми в его реальной жизни стремлениями — добиться близости с любимой девушкой и во что бы то ни стало избежать этой близости. Конфликт, неосознанный героем и неразрешимый для него — как свободно действующего существа. Иначе говоря, экзема была только особой косвенной формой выражения текстом, записанным на непонятном для сознания Феди китайском языке психосоматики, через который ему пытался сказаться некий важный для его самопонимания смысл. Уже осознание самого конфликта, его непосредственного содержания, важная для героя задача. Но это только первый шаг самопознания, только начало. А что стоит за каждой из его составляющих? В частности, почему герой не может принять так сильно им желаемый и вроде бы естественный, и не имеющий ничего предосудительного возможности близких отношений с любимой и отвечающей ему взаимностью девушкой? Почему он не может осознать своего вроде бы на поверхности лежащего страха? Откуда все это взялось в его жизни? Что мешает ему освободиться от страха? Для чего ему нужен этот страх? И так далее, и тому подобное. Симптом, говорил выдающийся современный психоаналитик Жак Лакан, это место, где хранится истина о человеке. Что за потаенная истина о нашем герое была записана в его экземе? Теперь, когда он снова здоров, когда он выздоровел таким чудесным образом, мы, конечно, никогда уже не узнаем об этом. Никогда не узнает и герой, если только его болезнь вдруг не вернется снова, быть может, в совсем другой ситуации и в гораздо более тяжелой форме. Он здоров? Нет. Даже в узком, буквальном смысле мы не могли бы сказать этого. Болезнь отступила, стала внешне незаметной, но она, конечно же, не покинула героя, только спряталась, притаилась. Но главное в другом. Осталось неопознанным и потому существующим, психологически действенным, самое основание симптома. Сам конфликт. И где гарантии, что завтра, даже если нам удастся каким-то образом блокировать его прежнюю форму проявления, он не обнаружит себя каким-нибудь иным, быть может, не менее неприятным образом? Нет, то, что произошло с Федей, конечно же, не излечение. В лучшем случае это всего лишь переход болезни из острой в латентную и хроническую форму. В худшем — скрытый прогресс болезни, образование все новых, до поры до времени невидимых психологических и соматических метастазов. Излечение здесь только внешнее, и потому особенно коварное благополучие. Похоже, что звенел будильник, который пытался заставить очнуться нашего героя, остановить его в быстротекущей и такой по-юношески беззаботной жизни в убеждении, что можно жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом. А случайные, на первый взгляд, счастливые обстоятельства, отъезд домой, будильник выключили, позволив герою продолжить сладко спать и видеть приятные сны. Это-то мы и поспешили назвать выздоровление. Не есть ли такое здоровье нечто более нездоровое в той критической жизненной ситуации героя, чем пытавшееся его разбудить, поставить перед необходимостью понять что-то важное о своей жизни болезнь? Не есть ли это чудесным образом свалившееся на него здоровье, даже если думать о чисто внешних, физических, соматических последствиях, не есть ли оно своего рода здоровье к смерти. А та злополучная экзема, окажись она способной пробудить героя, напротив, болезнь к жизни. Заметим, что в психологическом смысле последнее могло бы означать к новой жизни, то есть к своеобразному второму рождению героя, рождению в качестве действительно свободного и в этом смысле действительно здорового существа. Итак, определение человеческих состояний в терминах одномерной оппозиции здоровья и болезни сплошь и рядом может оказаться совершенно недостаточным. С точки зрения возможного значения для судьбы человека, для его психологической истории, стало быть, также с точки зрения психотерапии, приходится задавать еще вопрос. О каком здоровье? Соответственно, болезни, идет речь о здоровье болезни, к смерти или к жизни. Хорошо, скажет читатель. Так в истории теперь вдвойне бедного Феди, который и освободившись от болезни, все же не стал здоров. Даже ценой потери любимой девушки не смог вернуть себе здоровье. Разве оно было потеряно из-за нее? В том-то ведь и дело, что нет. Не потому герой заболел экземой, что влюбился, но потому-то и не мог полюбить, не заболев экземой, что еще до встречи с девушкой был нездоров, то то есть ущербен, не исцелен, не целен душевно. Да, скажет читатель, скорее всего, так оно и есть. Должно быть у человека, который, как и Федя, не понял того, что с ним происходит, не понял своей болезни. Как жаль, что все это произошло тогда, когда Зощенко еще не мог догадаться, что происходит с его знакомым, не мог сказать ему об этом и тем самым исцелить его. Не мог сделать того, что делал не раз впоследствии, когда до конца понял свою собственную историю, исцелил самого себя, исцелил того, что мы находим в неожиданном финале истории молодой женщины,